Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно, что вы сегодня зашли сюда. Поговорим немножко о братстве прерафаэлитов, об их творчестве, об их жизни, о мифах и легендах, связанных с этими прекрасными молодыми людьми. Как-то так сложилось, что достаточно долгое время, по крайней мере, в нашей стране, художники-прерафаэлиты, их творчество, оно как бы находилось вне контекста искусствоведческого, но не воспринимали его вообще. Собственно говоря, интерес-то к этому явлению в британской, ну не только в британской, в мировой живописи вообще, можно сказать, он так мощно достаточно возник только лишь в 13-м году, когда в Пушкинском музее открылась очень большая выставка этих молодых художников. Выставка прошла, конечно же, с грандиозным совершенно успехом, потому что, да причин-то на самом деле достаточно много. Во-первых, ну, надо отдать должное, была сделана прекрасная реклама, что впервые в Россию привозят удивительных британских художников. При этом надо отдать должное кураторам из галереи Тейт, которые очень здорово сформулировали то, что вот это вот движение в живописи было ничем иным, как настоящим авангардом викторианской эпохи. Это позиционировалось как нечто абсолютно революционное и прорывное в британской живописи. Уже интересно. А ведь люди, которые даже ничего не знали об этом направлении, они приходили в Пушкинский музей, и они видели на удивление красивые картинки. Да, может быть, это немножко профанно, скажем так, звучит, но факт остается фактом. Чрезвычайно яркие, чрезвычайно, с одной стороны, понятные, а с другой стороны, какие-то загадочные, мистические. Героини прерафаэлитов невероятно красивы, чувственны, эротичны, но при этом абсолютно отстранены от зрителя. И да, конечно, продвинутые искусствоведы отмечали, что вот тут с рисунком, ну, не все хорошо. Да и здесь с композицией тоже, ну, как-то вот не здорово все совсем. А и здесь цвета какие-то ядовитые. Да и вообще многие арт-критики, которые побывали на открытии этой выставки, отмечали, что редкий случай, но на фотографиях эти работы выглядят несколько лучше даже, чем вживую. Совсем редкий случай. Но все равно всплеск интереса был гигантский. И вот что еще интересно, что с одной стороны, как я уже сказал, да, работы такие кажущие, ну, понятные, не вызывающие никаких вопросов, на первый взгляд. Но, с другой стороны, надо быть все-таки честным, дело все в том, что действительно понимать живопись прерафаэлитов, сюжеты их картин, может только человек, который достаточно неплохо разбирается в британской литературе. Причем не столько даже в британской литературе, хотя, конечно же, очень много работ было выполнено на темы из Шекспира, которые, ну, хотя бы худо-бедно знакомы российскому зрителю, но множество работ выполнено на сюжеты многих работ, связаны с какими-то балладами, с какими-то сказками, с какими-то легендами, которых мы здесь вообще просто не знаем. В принципе, это можно было бы сравнить с тем эффектом, который могли бы произвести, ну, не знаю, картины Виктора Васнецова, ежели их привезти в, ну, куда-нибудь в Европу. Потому что понятно, ну вот мы же приходим в Третьяковскую галерею, ну вот она, Алёнушка, сидит, вот Иван-царевич на сером волке, вот богатыри, в конце концов, пресловутые. И мы все это знаем с самого детства. Нам никакие коды тут взламывать не надо, потому что все понятно. И, условно говоря, тем же самым, чем для нас с вами являются картины Виктора Васнецова, картины прерафаэлитов являются для британского зрителя. Тогда как мы многих сюжетов, ну, просто не знаем, мы просто не понимаем. В какой-то момент, заинтересовавшись, я начал там что-то читать, продираться через какие-то вот эти тексты британских баллад, как многие из которых даже не переведены на русский язык. А надо понимать, что все-таки вот тот язык английский, на котором написаны эти самые баллады, он в общем-то, очень сложно понятен даже человек, который, казалось бы, вроде бы английским языком владеет. Но, с другой стороны, абсолютное большинство зрителей особенно сильно не задумывалось о сюжетах этих картин, а просто наслаждались вот этим вот прерафаэлитским, прекрасным вот этой вот эстетикой, утонченной этими невероятно красивыми девушками, которые были изображены, доходили какие-то мифы и легенды об этих молодых ребятах, они передавались из уст в уста буквально-таки, потому что, ну, там в какой-то статье наметят несколько слов буквально, а потом все это обрастает дополнительными легендами. И вот эти красивые легенды, они, конечно же, манят и привлекают. Надо сказать, что в 2013 году, когда вот у нас была эта выставка, и приезжали, соответственно, кураторы из галереи Тейт, читали какие-то лекции, мне даже посчастливилось побывать на лекции одного из кураторов, Элисон Смит из галереи Тейт, и она, конечно же, ну, как человек, который всю жизнь свою положил на изучение их творчества, на работу с картинами этих молодых людей, говорила что-то совершенно такое возвышенное, не всегда с первого раза понятное, и, конечно же, всячески превозносила их не только как создателей определенного совершенно визуального ряда, но как говорила о том, что их искусство стало образной альтернативой крайнему материализму викторианской Британии, выражая способ бегства и спасения от механистического современного мира. Ну вот в таких вот фразах, очень сложных, но типичных для специфического птичьего языка искусствоведов, она о них говорила. Потом, правда, когда начинаешь чуть больше узнавать об этих молодых художниках, сопоставляешь их образ жизни, их образ мышления, их поведение, в конце концов, с вот этими довольно сложными и чеканными фразами, и понимаешь, что, ну, это все, наверное, ну, несколько надумано, что ли. Хотя, Бог его знает, каждый человек, в конце концов, имеет право на собственное какое-то мнение. Однако ж, наслушавшись вот этих всех мнений кураторов из Британии, прочитав какие-то воспоминания, письма, дневники, в конце концов, стихи некоторых из участников этого движения, потому что надо отдать должное, молодые ребята эти были не только революционерами в искусстве, но еще и поэтами, писателями, хулиганами, разгильдяями редкостными. В сложностях их взаимоотношений между друг другом, между их моделями, которые становились их близкими подругами, иногда даже женами, разобраться крайне сложно. И еще более сложно, наверное, отделить вот правду от вымысла, но тем не менее попытаемся это каким-то образом сделать. На самом деле, когда начинаешь думать немножко об этом явлении в мировой живописи, говорят, вот братство прерафаэлитов, школа прерафаэлитов, а становится понятно, что сама эта, ну, условно говоря, организация, это братство, оно существовало-то всего несколько лет. И за эти несколько лет они пережили и настоящий взлет, и забвение, и потом был еще один взлет, который случился уже спустя годы после их смерти. И в процессе их жизни те истории, которые о них рассказывали, порой выдуманные, порой откровенно фантазийные, настолько переплелись с какой-то действительностью, что очень сложно разделить, вот где что. Ну, с другой стороны, если следовать фактам, то что известно, собственно говоря, что в 1848 году семеро молодых людей, которым только-только исполнилось по 20 лет, наиболее известный из которых это Джон Эверетт Милле, его еще называют Миллес, вот он слева, это Данте Габриэль Россетти посередине, и Холман Хант, ну, и еще четверо, младший брат Данте Габриэля Уильям Россетти, Томас Вулнер, Фредерик Стивенс и Джеймс Коллинсон решили, что Британская Академия Художеств безбожно устарела. удивительное вообще такое мнение у 20-летних ребят. По-моему, во все эпохи молодые, не знаю, художники, писатели, поэты, да кто угодно, ученые, в конце концов, рано или поздно приходили ко мнению, что вот учителя и классики – это ужасно, а они как раз могут сказать что-то новое, что-то совершенно свежее, что-то правильное, перешагнуть через устоявшиеся правила и, наконец-то, подарить народу что-то чистое, светлое и во всех отношениях прекрасное. Собственно говоря, к тем же самым выводам пришли и вот эти вот молодые люди. Они решили пересмотреть вообще взгляд на искусство. Они решили, что вся академическая живопись зашла в тупик и безнадежно, и вообще в ближайшее время должна умереть, и что наилучшим способом возродить настоящую живопись – это обратиться к образцам раннего итальянского искусства. То есть, перед тем, как предложить что-то свое, нужно было обозначить неких врагов. Неких врагов, которые, ну, если говорить их языком, их врагами стали художники, которые предали настоящее искусство, они изменили природе ради красоты, и, соответственно, первым их врагом был назначен Рафаэль, потому что, ну, враг. А из современников нужно было, потому что Рафаэль это все-таки что-то такое достаточно далекое, но нужны были какие-то вот живые, осязаемые враги. Из современников главным врагом прерафаэлитов был обозначен сэр Джошуа Рейнольдс, вот две работы его сейчас на экране. Человек, который вошел в историю как выдающийся портретист, теоретик искусства и вообще первый президент Королевской академии художеств, человек, который занимал важнейшее место в британской живописи XVIII века, но именно его, как человек, который сформировал вообще теорию академического искусства английского, было принято назначить врагом. Ему было дано какое-то не вполне приличное прозвище, его звали сэр Джошуа Рейнольдс, его называли Слошева, от английского слова «слош», которое обозначает «шлепать по грязи», потому что считалось, что в попытках отказаться от каких-то вот правильной живописи слишком много грязи было в его работах, по мнению вот этих молодых художников, которые сказали о том, что ну хорошо, в рисунках еще можно как-то следовать традициям Рафаэля. Хотя уж не знаю, как можно графику Данте Габриэля Россетти, вот она в правом углу, сравнивать с очень быстрыми даже набросками Рафаэля. Итак, они, молодые ребята, сказали, что вот есть наши враги, которые не умеют писать, которые отказались от правды в угоду красоте, а вот мы сейчас вот будем писать, как писали во времена раннего Возрождения, допустим. Что они сделали? То, что было действительно революционным для того времени, они применили очень интересный технический прием, который оказался действительно абсолютно гениальным. Согласно традиции, делая набросок углем на холсте, после этого грунтованный холст с этим наброском они покрывали белилами, а сверху писали достаточно жидко разведенной краской и практически чистым цветом. За счет того, что он как бы изнутри, что ли, подсвечивался вот этими белилами, по которым они писали, краски выглядели еще более яркими. За счет того, что использовали они вполне качественные и грунт, и вот эту краску для подмалевка, и те краски, которые мы писали, вот эта вот удивительная яркость, которая сегодня даже режет глаз, на самом деле, она дошла до наших дней. И работы их, когда смотришь на них вживую, они действительно поражают вот этим буйством цвета. И крайне сложно становится поверить в то, что эти работы написаны там чуть менее 200 лет тому назад. Далее. Братья-прерафаэлиты решили, что нужно как-то более осознанно, что ли, подходить к сюжетам своих работ. И работы, которые вот первые появились, они были написаны на сюжеты из Уильяма Шекспира, как вот эта работа Холмана Ханта, которая написана по мотивам пьесы «Два Веронца», это уже финальная сцена. Работа называется «Валентин спасает Сильвию от Протея». Работа невероятно красивая. И несмотря на то, что она была вроде бы революционной и вроде бы бросала вызов тогдашнему обществу, она весьма понравилась зрителям. Она весьма понравилась зрителям, была очень тепло встречена. Что, собственно говоря, даже несколько удивило, наверное, молодых людей, потому что, ну как, ну они же совершают революцию, они делают прорыв, они бросают вызов некий, а вот приняли и понравилось очень даже. И, значит, помимо работ на темы Уильяма Шекспира, еще одна из первых работ прерафаэлитов, это работа Данте Габриэля Россетти «Юность Девы Марии». Кстати говоря, эта работа знаменательна еще и тем, что вот в левом нижнем углу есть подпись. Помимо, собственно, имени Данте Габриэля Россетти, на этой работе появляются три буквы PRB, Pre-Raphaelite Brotherhood. Собственно говоря, это такое зафиксированное, что ли, уже название вот этого самого братства прерафаэлитов. И, с одной стороны, работа на библейский сюжет наполнена символами, которые можно рассматривать и внимательно изучать. Можно обратить внимание на то, что вот здесь есть голубь, который символизирует будущее Благовещение, там еще какие-то рассматривать символы, ведь не просто так же пальмовая ветвь брошена на пол, и не просто так вот этот вот ангел с розовыми крыльями, кстати говоря, изначально у ангела были крылья белые, но работу эту прямо на первой же выставке купили, а со временем ее решили продать, и новая хозяйка этой работы спустя уже лет 15 после того, как она была написана, разыскала художника и попросила его, чтобы крылышки у ангела были розовые, потому что розовое – это красиво. Ну а что, художник во все времена, если хочет нормально как-то вот себя ощущать в окружающем мире, особенно спорить с заказчиком не будет. Ну, хотят розовые крылья, деньги заплатили, да ради бога. Ну вот, что еще нового сделали прерафаэлиты, в частности, в этой картине. Несмотря на то, что они обращались к каким-то, значит, вот мифологическим или литературным образом, лица были, скажем так, моделями для их картин, служили современники, причем современники достаточно всем известные. Это были их приятели, друзья, коллеги, а иной раз даже и родственниками. Так вот, например, для этой картины, для образа матери Святой Марии, для образа Святой Анны стала матушка Данте Габриэля Россетти, а для Марии ему позировала его сестра, соответственно, Кристина Россетти. Собственно говоря, стоит ненадолго покинуть наших художников, чтобы остановиться на личности этой очень интересной женщины. Представьте себе, середина 19 века, девочка растет, прямо с какого-то совсем юного возраста начинает что-то там такие, какие-то стихи писать. Причем стихи ее очень нравятся родителям, а дедушке понравились настолько, что когда девочке было 12 лет, он издал первый сборник ее стихов. Кристина Россетти настолько сильно увлеклась написанием этих самых стихов, что продолжила этим заниматься всю свою жизнь, которая была достаточно долгая, она прожила 60 там, с небольшим лет, могла бы прожить и дольше, но, к сожалению, умерла от рака, жизнь ее была наполнена всякими драматичными событиями очень, она два раза собиралась выйти замуж, но отказывала буквально накануне свадьбы своим женихам, и В Англии она считается классиком британской литературы. Ну, потому что стихов у нее вышло много, она писала в различных стилях, использовала различные поэтические формы. Более того, помимо того, что она писала сонеты, какие-то лирические стихи, мистические стихи, она написала первый вообще в истории британской литературы сборник детских стихов. Многие ее стихи иллюстрировал ее знаменитый брат, многие другие художники. Но, как я уже сказал, сейчас она считается вот классиком британской литературы. Ее сравнивают с многими выдающимися авторами. Ее имя, как говорят, вписано в золотой фонд британской литературы. Более того, современный писатель Джон Фаул в своей книге, в своем романе «Женщина французского лейтенанта» в слова, в уста одного из героев как раз вкладывает, ну, скажем так, некое определение творчества Кристины Россетти. Так вот, герой Фауза говорит, что ее стихи поражают каким-то непонятным мистицизмом, страстной усложненностью. Это плоды ума изощренного, эгоцентрического, по-женски замкнутого на себе самом ума, в котором, если говорить прямо, царит полная неразбериха относительно границ между любовью земной и небесной. Интересно, что мне доводилось вот раньше читать мельком ее какие-то стихи, я поражался тому, что ну вот абсолютная же, как сказать, это бы корректнее, абсолютно скучная женская такая поэзия без какого-то вот дуновения таланта. А потом я понял, начав разбираться в этом деле, почитав ее в оригинале, ну, насколько моего английского хватает на понимание стихов, написанных на английском 19 века, это дело не самое простое, скажем прямо, беда, ну, если так можно сказать, конечно, беда Кристины Россетти в том, что ей не очень повезло, точнее, ее стихам не очень повезло в нашей стране. Дело все в том, что, равно как и художники прерафаэлиты, она находилась вне какого-то культурного контекста в советское время, когда труд переводчика был... Ну, в общем, учиться нужно было очень долго и серьезно. И когда переводы выполняли, как ни крути, но очень и очень талантливые люди. Ей не повезло в том плане, что ее не переводил никогда ни Пастернак, ни Лозинский, ни Щепкин и Куперник, ни Демурова, та же самая. Ну, вот, ну, не было такого. Да даже Заходера ее не переводил. А делал-то он это мастерски. Потому что перевод стихов – это же не просто передача смысла. Это необходимость попадания в размер, в стилистику, в ритмику поэта. А сделать это чрезвычайно непросто. И те переводы, которые вы с легкостью можете найти вот в прямом доступе, в основном сделаны бардами. Ну, знаете, такие вот бородатые люди, которые в толстых свитерах с гитарами у костра сидят обычно. У них свое представление о красоте, а если музыкальная гармония укладывается приблизительно в 3,5 аккорда, которые исполняются на не всегда настроенных гитарах, то и чувство слова далеко не у всех развито настолько, как у, не знаю, Булата Акуджавы, например. Так вот, какие-то такие люди ее и переводят. И поэтому многие ее стихи, когда их читаешь, они звучат, ну, как-то несколько примитивно на самом деле. Но при этом попадаются и какие-то достаточно приятные переводы. Но если почитать ее в оригинале, становится понятно, что действительно стихи ее наполнены какой-то нездешней грустью. В них, конечно же, очень много мыслей о любви, о смерти, а вообще предназначении человека в этом мире. Даже есть какие-то очень коротенькие, но чрезвычайно глубокие фразы, за которыми можно искать какие-то вторые, третьи, четвертые смыслы. И если не полениться и покопаться, то можно много для себя интересного найти. Ну, вернемся, собственно, к творчеству братьев прерафаэлитов. Итак, юность Девы Марии, Кристина Россетти в образе Девы Марии. Работа эта впервые была представлена в 49-м году в Королевской академии художеств. И, как и другие работы прерафаэлитов, завоевала однозначно совершенно успех. Ну а что, ярко, красиво, понятно и все такое. Единственное, когда вот она переходила из рук в руки, не только крылья ангела подверглись переработке, но и платье Девы Марии тоже несколько изменило свой цвет. Ну да и бог с ним. На той же, вот буквально на первых выставках прерафаэлитов появилась и вот эта картина, которая тоже достаточно известна. Она называется «Изабелла», написана Милле. И вот это как раз тот вопрос, тот момент, когда российский зритель, ну, что можно увидеть при взгляде на эту картину? Ну, какое-то застолье. Ну, вот какой-то человек в белых колготках зачем-то протягивает ногу к собаке. Грустно, девушка копается в тарелке, люди какие-то сидят. А для англичан это вполне себе понятный сюжет, потому что картина основана на сюжете поэмы некоего Джона Китса, которая называется «Изабелла» или «Горшок с базиликом». И на самом деле здесь история-то трагическая рассказывается. Потому что вот эта вот самая девушка, копающаяся в тарелке, это та самая Изабелла, дочка состоятельного некоего джентльмена, у которой была большая семья, к сожалению, много братьев, и ее угораздило влюбиться в некоего молодого человека по имени Лоренцо, который был чрезвычайно беден. Братья, собственно говоря, вот они здесь сидят слева, и вот этот вот неприятный человек в белых колготках, он не просто так пинает собаку, потому что собака – это образ верности, а он вот ее пинает. И вот эти братья, возмутившись неправильным совершенно выбором сестры, они этого Лоренцо подкараулили и убили. А девушка была настолько влюблена. Ну и вообще нравы там у них своеобразные в те времена царили, поэтому она решила как-то сохранить память о своем убитом возлюбленном. Что делает, что сделала Изабелла для того, чтобы сохранить память о своем возлюбленном? Она взяла его отрубленную голову и закопала в саду, непосредственно в катку, где рос вот этот самый базилик. И братья, соответственно, про это дело узнали, катку с базиликом куда-то украли, лишив бедную Изабеллу последней надежды на сохранение памяти о своем убиенном возлюбленном. Опять же, здесь множество символов. Вот обращает внимание на вот эту вот тень, которая, скорее всего, это тень от рукоятки шпаги или там вот, виден кусочек меча одного из братьев, говорят, что у нее есть некий не вполне пристойный смысл, что обозначает агрессию вот этого молодого человека. И опять-таки здесь изображены все абсолютно близкие к автору люди. В частности, вот этот вот молодой человек, который пьет из бокала, это никто иной, как Данте Габриэль Россетти. Точно так же старик, утирающий рот, это, собственно говоря, отец самого художника, ну и остальные тоже люди из их круга. И, конечно же, так как эта картина была написана во время расцвета братства прерафаэлитов, то здесь тоже есть буковки PRB, но они спрятаны, с первого взгляда их не увидишь. Если только приглядишься, то вот здесь можно увидеть, что они как бы вырезаны на ножке стула, на котором сидит Изабелла. Первый успех, первая слава, пока еще не очень скандальная, скандалы будут потом. Молодые люди решают, что нужно эту славу как-то поддерживать, и решают начать издавать свой собственный журнал. Ну, потому что же Англия должна, все должно быть респектабельно, но издавать журнал дело дорогое, поэтому им нужны некий спонсор. Они начинают обращаться к одним, другим знакомым, никто им денег не дает почему-то, даже странно. И тогда они обращаются неожиданно к художнику, которого звали Джон Роджерс Херберт. Имя это в России совершенно неизвестно. Более того, имя Джона Роджерса Херберта не знает даже русскоязычный интернет. Хотя в Англии он, в общем-то, достаточно известен, классик британской живописи, причем как раз вот представитель той самой живописи, против которой боролись братья прерафаэлиты. И при этом художник был достаточно успешный. Об этом можно судить хотя бы потому, что он делал портреты, собственно, королевы Виктории. Вот она, собственно, один из портретов, сделанных Хербертом. Ну и другие разные красивые работы писал. И, кстати, обратите внимание, вот чисто визуальный ряд работ Херберта, он не сильно отличается от визуального ряда работ революционных художников-прерафаэлитов. Но так или иначе, Херберт дает денег молодым ребятам, они начинают издавать свой журнал «Росток», в котором публикуют свои стихи, какие-то статьи, говорят еще о чем-то. Журнал просуществовал некоторое время, но особой популярностью не пользовался, наверное, потому что стихи и другие тексты братьев прерафаэлитов не отличались такой же прозрачностью и понятностью, как их картины, да и были не настолько прекрасны во всех отношениях. Но есть еще один интересный момент. Как я вам говорил в самом начале, искусствоведы Стейт все время напирают на то, что живопись молодых художников была абсолютно революционной, в то время как, допустим, если посмотреть на работу того же самого Милле, которая называется «Христос в родительском доме», и поставить ее рядом с работой вот этого самого Херберта, представителя закостенелой школы, которая называется «Спаситель, помогающий родителям в Назарете», то опять-таки с точки зрения визуального ряда и каких-то технических моментов эти работы не настолько сильно отличаются. Ну, это так вот просто к вопросу о революционности некоторых молодых художников. То есть объявить-то себя неспровергателями каких-то истин достаточно легко, но вот реализовать-то далеко не у всех получается. Но, собственно, вернемся к истории братства. Как я уже сказал, на первых выставках работы их принимались очень тепло, очень хорошо. Вот уже пошли первые деньги, первый успех, какая-то слава. Но это продлилось совсем недолго. Буквально там года полтора. Уже в 50-м году на них стала обрушиваться потихонечку критика, потому что ну, что-то не то показалось в этих работах. А первый вот такой вот мощный шквал критический вызвала вот эта работа, собственно, «Христос в родительском доме», потому что ну, слишком уж это все было натуралистично. Главное негодование критиков вызвала вот эта вот работа Данте Габриэля Россетти, которая называется «Благовещение». И, казалось бы, а что в ней такого вот ужасного-то? С точки зрения тогдашних критиков, Богородица на этой картине выглядит чрезвычайно испуганной и как будто бы отшатывается от ангела с белой лилией в руках, который является символом девственности Девы Марии. Опять же, нетрадиционная цветовая гамма, слишком много белого, хотя должно быть больше голубого, потому что это цвет Богородицы. И пошли, вот после этой картины и еще некоторых других, пошли критические статьи. А надо отдать должное, что это все-таки темные времена, середина 19 века, и тогда печатному слову верили, печатное слово могло как возвысить, так и убить. И, например, один из художников, который при этом был еще и критиком, ну и по совместительству приятелем Чарльза Диккенса, человек по имени Фрэнк Стоун, писал, что игнорируя все великое, что было создано старыми мастерами, эта школа, которой принадлежит Россетти, плетется неуверенными шагами к своим ранним предшественникам. Это археология, лишенная всякой пользы и превратившаяся в доктринерство. Люди, принадлежащие этой школе, заявляют, что они следуют правде и простоте природы. На самом деле они рабски имитируют художественную неумелость. Ну, собственно говоря, и Чарльз Диккенс не отставал, тоже всячески ругая вот этих вот молодых людей. И, в принципе, повторюсь, печатное слово было очень тяжеловесно в те времена, не то что сейчас, и на этом могла бы закончиться история школы прерафаэлитов, братства прерафаэлитов, так толком и не начавшись. Но помощь подоспела откуда и не знали, потому что одним из самых авторитетных искусствоведов, критиков того времени был джентльмен, которого звали Джон Рёскин, человек чрезвычайно известный, человек, который близко дружил с выдающимся британским художником Уильямом Тёрнером, человек, которого Тёрнер даже назначил своим душеприказчиком, человек, абзац в статье которого мог разрушить карьеру художника и мог же его точно так же возвеличить. Человек, судя по всему, весьма прозорливый, потому что он был первым, кто принял все самые смелые эксперименты Тёрнера, а Тёрнер же был очень отважным для своего времени экспериментатором. Многие его работы, они вообще балансируют на грани абстракции и смотрятся весьма современно даже в наши дни. Так вот, Рёскин увидел работы прерафаэлитов, поверил в них, стал поддерживать их материально, выкупая их работы, и, более того, стал много очень о них писать, и писать в абсолютно восторженных фразах. Понятное дело, что ежели он приобретал многие их работы, какие-то работы ему дарили, ему было, безусловно, выгодно, чтобы вот эти молодые ребята продвигались наверх, шли бы к своей популярности, поднимались бы вверх по карьерной лестнице, и он, в общем-то, этого добился. Более того, в одной из своих статей в газете «Таймс» Рёскин написал, что работы прерафаэлитов могут лечь в основу художественной школы более величественной, чем все, что знал мир за предыдущие 300 лет. Более того, он не только как-то оценивал, повторюсь, весьма положительно творчество прерафаэлитов, он стал в какой-то степени очень четко сформулировал принципы этого движения. Он записал их, все то, о чем говорили эти молодые художники, и этим оказал им очень большую услугу, потому что Рёскин писал, что легко управлять кистью и писать травы и растения с достаточной для глаза верностью. Этого может добиться всякий после некоторых лет труда. Но изображать среди трав и растений тайны созидания и сочетаний, которыми природа говорит нашему пониманию, передавать нежный изгиб и волнистую тень взрыхленной земли, находить во всем, что кажется самым мелким, проявление вечного божественного новосозидания красоты и величия, показывать это немыслящим и незрящим, таково назначение художника. И на работы этих самых прерафаэлитов снова стали смотреть совершенно по-другому и стали что-то там пытаться увидеть и всячески восхищались даже этой работой, которая считается, в принципе, не самая удачная. Собственно говоря, очередной пример того, как некая сюжетная картина ничего не говорит российскому зрителю. Да, лошадь, река, рыцарь в золотых доспехах, дети какие-то несчастные прижались к нему. Зачем он их везет, куда везет, почему? На самом деле в основе сюжета лежит старинная легенда о некоем надменном и чрезвычайно злобном рыцаре по имени сэр Изюмбрас, которому довелось пережить много несчастий, и от этих несчастий нрав его смягчился. И картина как раз изображает тот момент, когда уже смягчившийся рыцарь перевозит через брод двух крестьянских ребятишек, и здесь такое аллегорическое изображение взаимоотношений между старшим поколением, юным поколением и так далее. Но картина эта была встречена прохладно, несмотря на все старания Рёскина, которому, правда, она тоже не очень понравилась. Более того, на эту картину даже была сделана карикатура, причем карикатура совершенно замечательная. Ее сделал некий тоже молодой художник по имени Энтони Фредерик Агастас Сэндис. Вот такая карикатура была опубликована в газете The Times. Что интересно, что здесь, видите, вся композиция осталась,
но при этом у самого рыцаря лицо автора оригинальной картины Миле, а двое других, это, соответственно, Россетти и Холмант Хант. При этом можно обратить внимание, что на крупе у осла клеймо в виде букв J.R., что, соответственно, является инициалами Джона Рёскина. Более того, как написано в описании этой карикатуры, к сожалению, вот на этой иллюстрации этого не видно, но там на дальнем берегу реки можно увидеть какую-то группу людей. На самом деле это не просто так какие-то непонятные совершенно люди. Это Микеланджело, гордо стоящий, скрестив руки на груди, и колено преклоненные Рафаэль и Тициан, которые взирают на вот эту вот необычную переправу. К сожалению, приходится верить людям, которые делали описание этой карикатуры на слово, потому что разглядеть ее невозможно, а в каком-то весьма крупном разрешении найти ее, опять-таки, возможным не представляется. Но что интересно, была опубликована вот эта вот карикатура, была какая-то такая, ну, разгромная заметочка под ней, но это тот самый случай, когда вот эта вот насмешка, что ли, она сыграла положительную роль в интересе публики к работам прерафаэлитов, в итоге они подружились с этим автором этой карикатуры, с господином Сэндисом, а Рёскин так вообще настолько его полюбил, что они стали чуть ли недостаточно близкими друзьями. Опять-таки, один из первых случаев в истории, когда черный пиар поработал здорово на... сыграл положительную роль в жизни тех, над кем вроде как издевался автор. Собственно говоря, после того, как прерафаэлиты получили поддержку Рёскина, об их судьбе можно было уже не волноваться. Они стали выставляться все больше и больше, их стали любить все больше и больше. И дальше произошло то, что часто происходит с молодыми революционными художниками. На них обратила свой благожелательный взор Королевская Академия, та самая, против которой они выступали. И вскоре некоторые члены братства прерафаэлитов стали вполне себе уважаемыми академиками, и, в общем-то, бунтовать уже было не нужно. И, ну так вот, глобально история именно вот братства прерафаэлитов официально заканчивается в 1855 году. Тем не менее, каждый из этих художников продолжал творить вот в выбранной стилистике. К ним примыкали другие молодые люди, кто-то немножко менял, но так или иначе, Россетти объявил, что круглый стол распущен, братство закончилось, история братства прерафаэлитов закончилась, но на самом деле и вот такая настоящая слава, и подлинная хула были еще впереди. И самые знаменитые картины, те, благодаря которым сегодня их знают и любят, они тоже были впереди. И самые громкие истории с прекраснейшими или не очень женщинами тоже были впереди. И вот эти вот музы, которые вдохновляли художников, прерафаэлитов, они стоят того, чтобы о каждой из них рассказать немножко, потому что кто, как не они, наилучшим образом иллюстрирует историю дальнейшего развития этих прекрасных художников. Ну вот взять хотя бы историю Элизабет Сиддал, кстати говоря, в то время же уже появилась фотография, и многих прерафаэлитских героинь мы можем увидеть, какими они были на самом деле, и сравнить с тем, как их образы менялись в фантазиях прерафаэлитских. Так вот, Элизабет Сиддал, которую называли идеальной моделью прерафаэлитов, ее писали и Холман Хант, и Миллис, и что не важно, ее мужем одно время был Данте Габриэль Россетти. В 1849 году, когда братство прерафаэлитов только-только-только
образовалась. Элизабет, девушка из простой семьи, работала модисткой в шляпном магазине. Именно там ее впервые увидел Уолтер Хоуэлл Деверелл, который ею заинтересовался и предложил попозировать. Ну, вот это же так всегда бывает. Художник, ну как художнику еще познакомиться с симпатичной девушкой. И вот она уже появляется на картине на тему «12-й ночи Шекспира». Вот она сидит в образе Виолы, переодетой Цезарию при дворе герцога Орсино. При этом интересно, что в образе Шута здесь изображен опять-таки Данте Габриэль Россетти. Я вам уже показывал вот эту вот работу на тему «12-й ночи», и снова в образе Сильвии, в образе главной героини, вот это самая Элизабет Сиддал. Но что самое главное, что именно Элизабет Сиддал изображена на, пожалуй, самой известной картине, ну, которая в первую очередь ассоциируется с творчеством прерафаэлитов. Это работа 52-го года, работа, написанная Милле, она, ну, собственно, Офелия. Офелия. Рассказывают, что часть этой работы была написана на пленэре, то есть сначала был написан весь пейзаж, который, как говорят знающие люди, является абсолютно фантастичным, потому что здесь одновременно изображены цветы, которые, ну, в природе по времени не пересекаются, их пора цветения. Однако же все обладает какими-то символами. И опять-таки полностью соответствует цвету, тексту Шекспира. Так вот, есть такая достаточно распространенная легенда о том, что художник написал пейзаж, потом завел дома специальную ванну, в которую укладывал Элизабет Сиддал, наряженную в старинное платье, специально купленное в каком-то антикварном магазине. И эту ванну, эта ванна подогревалась, вот, собственно, один из подготовительных рисунков к Офелии. Ванна подогревалась, но однажды художник так увлекся своим творчеством, а это бывает, художники увлекаются, люди творческие-то, что не заметил, что ванна перестала подогреваться, и девушка лежит в холодной воде, и мерзнет, а она же была девушка терпеливая, потому что из простых, а ее большой художник рисует, и пожаловаться-то неудобно. Как талантливого человека творческого отвлечешь от столь увлекшего его процесса? И замерзла она, и разболелась страшным образом, и потом долго болела и страдала, и лечилась очень долго. И отец ее был настолько рассержен, что все счета от врачей отослал, соответственно, художнику. Художник оплатил, но болезнь так до конца, от болезни избавиться не удалось. Приблизительно в то самое время, когда Элизабет Сиддал позировала для Офелии, для картины, которая войдет в историю и станет одним из самых знаковых полотен прерафаэлитов, ею не на шутку увлекся Данте Габриэль Россетти. И приблизительно в то самое время, той самой осенью 52-го года, когда работа над картиной заканчивалась, он поговорил серьезно с другими художниками и сказал, что он хотел бы, чтобы Элизабет Сиддал позировала теперь только ему. И более того, он настаивает на том, чтобы она переехала к нему в мастерскую, потому что она же не просто модель, она же начинающий художник, она начинает что-то там такое писать. Поговаривали, что даже писать неплохо, но удалось разыскать некоторые ее работы. Сейчас сами убедитесь. Россетти был ей весьма увлечен, постоянно зарисовывал ее вот в процессе ее художественных студий. Вот на этих рисунках можно увидеть, как он, Россетти, работал над ее образом. И вот две картины. Справа это Элизабет Сиддал глазами Данте Габриэля Россетти, а слева это ее автопортрет. Такое впечатление, что это два абсолютно разных человека, хотя какие-то черты лица общие, что-то общее, безусловно, есть. Но если правый достаточно чувственный, абсолютно живой, то мертвый это такой, левый это такой автопортрет чрезвычайно усталой дамы, которая уже просто, может быть, немножко надоел чрезмерно одухотворенный художник, который находится рядом с ней. Надо сказать прямо, что Россетти критиковал ее работы. Посудите сами, заслуженно или нет. Невооруженным глазом видно, что у девушки, которую Резкин, кстати, называл, считал достаточно талантливой художницей, у девушки были явные проблемы как с композицией, так и с рисунком. Особенно это видно вот по построению вот руки здесь. Как-то все сложно с этим было. Да и с цветами у нее тоже было сложно. Кстати, судя по всему, она явно не пользовалась технологией самих прерафаэлитов, и поэтому краски на ее карте, она отказалась от белила, от этого тонкого слоя масляной краски, и поэтому картины ее выглядят существенно более мутными и жухлыми. Так или иначе, Резкин ее поддерживает, покупает какие-то работы, она по-прежнему живет у Данте Габриэля Россетти. Но здоровье, подорванное в ванной, в которой она позировала для образа Офелии, ее подводит. Ей предписывают отправиться на юг для того, чтобы подышать теплым воздухом, прогреться каким-то образом. Она едет, у нее возникают какие-то финансовые сложности, и Данте Габриэль Россетти быстро-быстро пишет вот этот вот триптих, который продает Резкину, деньги сразу же отсылает Элизабет Сиддал. И их отношения как-то очень странно развиваются. Вроде бы он в нее влюблен, но каких-то более последовательных шагов предпринимать не собирается. В 56-м году вроде бы сказал, что он хотел бы на ней жениться, но потом передумал, наверное, у них семейное было. Тут сестра у него все время отказывала женихам накануне свадьбы. Вот он тоже. Она, разумеется, страдает, его бросает, он к ней прибегает, просит прощения, они примиряются, потом опять ссорятся и так далее. Но в результате вот этого ссоры и примирения несколько работ Сиддал появляются на выставке прерафаэлитов, их даже отмечают как-то более-менее положительно, и в частности пользуется успехом вот эта работа, которая очередной пример того, как сюжет работы понять отечественному зрителю практически невозможно. Называется она «Клерк Сандерс». Это герой английских баллад. Я даже прочитал эту английскую балладу. В общем, там история какая-то очень сложная. Как я смог понять, сей молодой человек полюбил девушку, ну, попытался с ней сблизиться, она его отвергла, в итоге он от расстройства умер, потом к ней пришел в образе уже, ну как это, ну, духа какого-то, стал опять ее склонять к более близким отношениям, а вот у духов с живыми не получается почему-то. Она вроде не против, а не получается. Какая-то трагичная история. Может, я немножко в чем-то я ошибаюсь в сюжете, но принцип вот как раз именно этот. И перед нами вот этот вот трагический момент, когда этот самый молодой человек уже в образе надземном или подземном, собственно говоря, пытается приникнуть к этой барышне. Но ничего у них уже не получается. Так или иначе, вот пока еще не вполне устаканились отношения у Элизабет Сиддал и Данте Габриэля Россетти. Ну, Данте Габриэль Россетти, он же художник. Он человек широких взглядов, в конце концов. И поэтому в его жизни появляется новое увлечение. Новое увлечение зовут Джейн Берден, которая родилась в Оксфорде в семье конюха, человека грубого и во всех отношениях малоинтеллигентного. Матушка его вообще читать не умела, несмотря на то, что жили они в непосредственной близости от учебных заведений. Элегантности в ней нет, не было никакого вообще абсолютно. Но девушку тянуло к прекрасному, тянуло ее прям вот со всех сил к прекрасному. Есть некая легенда, что Данте Габриэль Россетти и Эдвард Берн Джонс впервые увидели ее в театре. Ну, видите, такие вот эти глаза, худоба такая, потрясающие волосы. В них тоже проснулось чувство к прекрасному сразу же. Они по накатанному пути стали предложить ей попозировать. А как я уже говорил, девушку тоже тянуло к прекрасному, поэтому она особо долго не сопротивлялась. И вот она уже оказывается в образе прекрасной дамы на картине еще одного прерафаэлита Уильяма Морриса. При этом по поводу этой картины вот есть как бы два мнения. С одной стороны, говорят, что на этой картине изображена Изольда, которая вот из легенды о Тристане и Изольде. По другой версии, это королева Джиневра или Гвиневра, как ее по-разному переводят, жена, соответственно, короля Артура. Намного приятнее думать, что Моррис написал здесь, собственно говоря, жену короля Артура, которую, если вы помните старинную легенду, у них там было все хорошо с королем Артуром до тех пор, пока на горизонте не нарисовался рыцарь Ланселот, и у них стало все не очень хорошо с королем Артуром, а намного лучше с рыцарем Ланселотом. А приблизительно та же самая судьба была и у Уильяма Морриса. Дело все в том, что Данте Габриэль Россетти, которого тянуло к прекрасному и были не вполне определившиеся отношения с Элизабет Сидл, он тоже пленился красотой этой прекрасной дамы, которая, несмотря на не очень хорошее воспитание, была все-таки очаровательной. Увидев, что Габриэль Россетти заинтересовался очень сильно этой барышней, Уильям Моррис поспешил сделать какие-то радикальные шаги и женился на ней. Более того, не только женился на ней, но и стал ее всячески приобщать к высокому образованию, научил говорить на литературном английском языке, говорят, обучил даже музыке, она стала прекрасно музицировать. Говорят, вообще сделала ее из нее вполне себе интеллигентную леди, и салон Читы Моррисов стал весьма популярен у богемы британской тех времен. Но даже то, что Джейн Бёрден стал именоваться Джейн Моррис, не могло остановить пылкого Данте Габриэля Россетти. Он постоянно, судя по всему, ошивался у них дома и делал ее портреты, и на портретах Данте Габриэля Россетти, с портретов, коих было великое множество, на нас смотрит действительно совершенно очаровательная молодая девушка. Вот это один из первых портретов, которые он сделал, а потом их было множество. Он делал графические наброски. Кстати говоря, по этим графическим работам видно, что рисовальщиком он был отменным. Он писал ее углем, пастелью, маслом и в различных совершенно образах. Поговаривают, что в какой-то момент их отношения стали довольно близки, и в качестве доказательства приводят всегда вот эту работу, на которой Джейн, уже Моррис, изображена в образе Венеры. А дальше началась история какая-то совершенно карнавалистская. Моррис вместе со своей супругой снимают коттедж. Почему-то вместе с ними коттедж начинает снимать Данте Габриэль Россетти. В какой-то момент Моррису такая легкость бытия невыносимая его утомляет, и он уезжает на другой конец страны в командировку придуманную, и уже в этом коттедже вдвоем обретаются Данте Габриэль Россетти и Джейн Моррис. Потом они расходятся. Россетти, надо сказать прямо, он женится на Элизабет Сидл, но они продолжают дружить, переписываться, переписываться. После смерти Элизабет Сидл они снова начинают как-то близко общаться. Разобраться, в какой момент их отношения были чисто дружескими, в какой не очень возможным, не представляется, но так или иначе, она, в отличие от Элизабет Сидл, картины писать не начинала, и поэтому ее образ дошел до нас в огромном количестве картин, и не только картин, но и фотографий, которые делал Данте Габриэль Россетти, и по этим картинам видно, насколько он был в нее влюблен. Она пережила Данте Габриэля Россетти, она пережила своего мужа Уильяма Морриса. Кстати, когда Россетти не стало, она, Джейн Моррис, сказала, что если бы вы знали его, вы бы полюбили его, и он бы полюбил вас. Все, кто знал его, были увлечены им, он был совершенно не похож на всех других людей. Она пережила художников, она пережила годы забвения прерафаэлитов, она увидела их уже такую всебританскую славу. Она умерла на самом деле в год начала Первой мировой войны, и сохранился ее портрет, сделанный уже совершенно другой художницей, которую звали Эвелин де Морган. Портрет, который был сделан за несколько лет до ее смерти, но даже будучи уже довольно пожилой дамой, она сохранила вот остатки той былой красоты, которой восхищались многие художники, да и не только художники того времени. Но когда я говорил о том, что Данте Габриэль Россетти был человеком широких взглядов, надо понимать, что эти взгляды были еще даже шире, чем можно себе представить, потому что в то время, когда он пытался выяснить свои отношения с Элизабет Сидл, когда он был влюблен в Джейн Бёрден, а потом Моррис, он параллельно еще успел познакомиться еще с одной дамой, которую звали Фанни Корнфорд. Ну, это вообще история совершенно потрясающая, опять-таки полулегендарная. Вот здесь вот невозможно понять, правда это или нет. Факт в том, что, и вот это уже совершенно точно не имею, что Фанни Корнфорд родилась в бедной семье, разумеется, в 1835 году. Когда ей было 23 года, вот произошла ее судьбоносная встреча с Данте Габриэлем Россетти. Опять-таки рассказывают уже, что Россетти прогуливался вместе с приятелем, его внимание привлекло девушка, которая издавала какие-то неприличные звуки, а дело в том, что она шла с пакетиком орешков, и хоть ими очень громко их разгрызала, щелкала, смачно выплевывала скорлупу и заливисто хохотала, говоря, что смех ее был настолько же исящен, как ржание полковой лошади. Тем не менее, девушка привлекла, безусловно, художника, потому что, опять-таки, вот эти большие глаза, пышные рыжие волосы, стать такая, и он понакатан. Пути подошел, предложил ей попозировать. Девушка засмеялась еще громче, но позировать согласилась. И она оказалась героиней вот этой вот тоже чрезвычайно известной картины, которая называется «Найдено». Я когда первый раз эту картину увидел, собственно, опять не понял, о чем идет речь. Что здесь можно увидеть? Какой-то не очень симпатичный мужчина хватает за руки девушку и что-то пытается ей сказать. И дальше-то что? А опять-таки, если почитать, то выясняется, что эта картина обладает очень большим социальным подтекстом. Это не просто иллюстрация, если так можно сказать. На ней не просто изображена сцена из поэмы некоего Уильяма Белла Скотта, которая называется «Розабелл», а это же прям трагедия человеческая. Дело все в том, что вот этот мужчина, это крестьянин, который привез в город продавать вот теленка, который виден там на заднем плане, замотанный в сеть. Приехал в город, и чуть ли не первый человек, которого он встретил, это его возлюбленная, которая несколько лет назад уехала на заработки из деревни в город. В городе она пошла по наклонной, стала женщиной с пониженной социальной ответственностью и стала вести себя просто неприлично. И вот он увидел, что его любимая женщина, которую он считал то ли погибшей, то ли безвозвратно пропавшей, стоит на панели. Его глаза полны грусти, боли, презрения и отчаяния. Его сердце полно любви. И все это можно увидеть, как выясняется, на этой остро-социальной картине. А, так или иначе, это один из первых портретов Фанни Корнфорд, этой странной девушкой с привычкой громко и неприлично грызть орехи, который так увлекся Данте Габриэль Россетти. Он потом много раз очень к ней возвращался, писал ее в различных образах. Причем у них же там тоже были вот очень сложные отношения, потому что она сначала была его моделью, потом заняла место экономки в его доме. Была экономкой в то время, когда он уже женился на Элизабет Сиддал, и как-то то и не здоровилась, а эта экономка. Элизабет Сиддал не успевала позировать, потому что лечилась, а Фанни успевала и вообще, будучи экономкой, увлекалась орехами и другими белковыми продуктами, поэтому так располнела изрядно, и вот эта вот ее такая дородная красота видна на этой картине. Были у них разные отношения, но в итоге Фанни Корнфорд поняла, что вот с этим вот художником широких взглядов ловить нечего, и поэтому вышла замуж и была в своем браке счастлива во всех отношениях. Вот. Прорисно. Это один из последних портретов Элизабет Сидал, который сделал Данте Габриэль Россетти. В итоге болезнь взяла свое, она умирает, он чрезвычайно расстроен. Причем о смерти ее тоже ходят различные легенды. Кто-то говорит, что она умерла от болезни, кто-то говорит, что она чуть ли не покончила жизнь самоубийством, но про это рассказывать никому не стали, чтобы ее могли похоронить на освященной земле. Суровые правила тогда вот эти с похоронами. Так или иначе, Данте Габриэль Россетти в диком расстройстве, потому что человек творческий, к ней в гроб он кладет тетрадку со своими стихами, со словами, что больше стихов он писать не будет никогда. Он ее хоронит, весь в расстройстве по этому поводу, плачет на груди у Джейн Моррис, видимо, в то время, когда Моррис был в командировке где-то. В какой-то момент он понимает, что, наверное, немножко поторопился, убрав, похоронив все свои стихи вместе с супругой, и добивается разрешения на эксгумацию. Но при этом, так как он человек трепетный и творческий, сам присутствовать при этом не может. Рассказывают, что когда гроб подняли на поверхность, обнаружилось, что время, тлен, они не коснулись умершей Элизабет Сидал, а вот тетрадки со стихами коснулись. Поэтому эксгумация была проведена зря, и ее похоронили обратно. Но, тем не менее, все-таки тетрадку вот эту разрушенную-то он достал, что-то восстановил, что-то написал заново, стихи свои издал, критики разругали нещадно их. Ну и после этого Россетти стихи перестал писать окончательно. И стихи, трагедии, это как бы одна сторона. Но продолжают создаваться картины, которые войдут в историю. Собственно, появляется вот эта вот работа под названием «Прозерпина». Кстати, моделью для которой стала Джейн Моррис. Опять же, работа становится чрезвычайно известной, чрезвычайно популярной. И редкий случай, он делает ее небольшой повтор, который выглядит вот так. При этом, если оригинальная работа находится в собрании галереи Тейт, то вот этот вот повтор, он достаточно долгое время кочевал из одной частной коллекции в другую, из одной в другую. И сравнительно недавно, в 2013 же году, оказался на торгах одного из крупнейших аукционных домов. И так как вот такие большие законченные работы прерафаэлитов достаточно редко оказываются на рынке, за нее разыгралась настоящая битва, и при старте в 1 200 000 фунтов она была продана за 3,5 в итоге, став одной из самых дорогих работ Россетти. Хотя, с другой стороны, вот есть еще одна его работа, которая называется «Рождественские песни», которая тоже долгое время путешествовала по разным частным коллекциям. Ну, на аукционе в 2013 же году за нее заплатили около 10 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на то, что, вот, повторюсь, в начале своего пути прерафаэлиты позиционировали себя как настоящие революционерами, со временем они стали таким истеблишментом, со временем они стали абсолютным атрибутом британской поп-культуры, вплоть до того, что вот в начале 20 века как-то признаваться в увлечениями, в своем увлечении творчеством Пьера Филиппов, это было так элементом дурного вкуса, что ли. Хотя потом уже, где-то к середине 20 века, критики напишут, что на самом деле в своей эстетике Пьера Филиппы они предвосхитили эпоху модерна. Вот они стали таким мостиком между академической живописью и живописью эпохи модерна. О них писали и пишут очень много. Сняли, кстати говоря, прекрасный совершенно сериал, по-моему, к сожалению, только не переведен на русский язык, четырехсерийный фильм. Переведен. А, переведен уже, да? Отличное кино, по-моему. То есть посмотреть можно с большим удовольствием. Но что интересно, что прерафаэлитов знали и достаточно тепло к ним относились в нашей стране. Несмотря на то, что о них писали по-разному, но при этом они нравились утонченному эстету Александра Бенуа, о них положительно очень отзывался Игорь Грабарь, но и в творчестве многих отечественных художников можно найти очень близкие мотивы. В частности, в творчестве того же самого Нестерова. Потому что если сравнить нестеровскую работу и работу Данте Габриэля Россетти, то можно увидеть очень, очень много общего. Несмотря на то, что рассказывают, что Дягилев, увидев вот эту работу Нестерова, посмотрел на нее, жутко раскритиковал, сказал, что тут как-то суетливо очень, и зачем это вообще все нужно. Многие критики видели отзвуки творчества прерафаэлитов и в работах Васнецова. И сравнительно недавно вот эти отзвуки сыграли дурную очень шутку с какими-то незадачливыми отечественными коллекционерами. А дело в том, что у одного из последователей прерафаэлитов, у Уильяма Уотерхауса, есть такая абсолютно классическая работа, которая называется «Леди из Шалотт», тоже на тему британских легенд. Работа находится в коллекции галереи Тейк. Работа прекрасная, совершенно. Где-то на изломе 19-20 веков кто-то из не вполне талантливых британских же художников сделал копию этой работы. Вы рано смеетесь. Дело все в том, что на излете 90-х годов 20 века кто-то из продвинутых отечественных антикваров увидел на каком-то развале эту копию, приобрел ее и слегка отреставрировал. Реставрация коснулась правого нижнего угла, который украсился подписью Виктора Васнецова. И картина получила новое название. «Леди из Шалотт» растворилась в дебрях истории, а ее место заняла княгиня Ольга, вот та самая, которая то с голубями, то с древлянами, вот эти вот все истории. И более того, эта работа была успешно атрибутирована в России. Более того, она была продана какому-то незадачливому коллекционеру, который, правда, впоследствии, обнаружив то, что досталась ему, ну, не вполне оригинальная работа Виктора Васнецова, очень расстроился, потому что, вероятно, заплатил за нее достаточно много денег. Это лишний повод задуматься о том, что наследие выдающихся художников иностранных тоже имеет смысл изучать, ну, для того, чтобы хотя бы не попасть в такие прискорбные ситуации. Ну, это такой момент абсолютно забавный, а между тем закончить хотелось бы, что как бы вот на протяжении последних 150 лет не относились к прерафаэлитам, как бы не критиковали их, называя представителями британского китча, как бы не превозносили их, называя настоящим викторианским авангардом. Какие бы чувства вы не испытывали, глядя на их картины вживую, а повторюсь, ощущение от того, что многие их произведения выглядят существенно лучше и интереснее на фотографиях, чем вживую, вот это вот чуть ли не единственный пример, который мне приходит в голову, обычно же ситуация совершенно противоположная. Это было очень интересное явление. Они задали некий вектор для развития, для дальнейшего развития живописи. Они создали абсолютно новый прецедент в том, как художник может достичь своей популярности, потому что, пожалуй, первыми за историю европейской живописи, по крайней мере, они сделали свою личную жизнь и своих похождения доступными для самой широкой аудитории и упивались теми слухами и той славой, которая ходила о них по тогдашнему Лондону. Возможно, они были бунтарями, возможно, они были просто молодыми художниками, которые хотели свой кусочек славы. Они его получили, и они остались в истории искусства. Представить себе, которую без них уже сегодня практически невозможно. На этом на сегодня все. Спасибо вам большое.